Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Телеграм-канал Сергея Александровича «Железная логика». Еще раз напомню тем, кто хочет посмотреть на Сергея Александровича, что называется, вживую, по телевизору, ну, по ноутбуку, либо планшету, идет прямая трансляция. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Там, где идет трансляция, чуть ниже промотайте все актуальные ссылки на соцсети, аккаунты и мессенджеры. И Сергей Александрович, и наш Вестевский тоже там все актуально. Не поддавайтесь на провокации недоброжелателей. Не подписывайтесь на те телеграм-каналы, к которым Сергей Александрович отношений не имеет никакого.
И вот новость, да, я еще раз скажу новость, что мне тут, я узнал, что теперь есть, оказывается, в Телеграме чат, в котором я кому-то что-то отвечаю, заявляю. Никаких чатов у меня нету. Нет, не вздумайте там со мной спорить, потому что, учтите, с кем вы там спорите, непонятно. Ничего я не пишу, никаких заявлений не делаю. Особенно никаких заявлений, касающихся кого-то персонально. То есть, ну вот есть аудио, есть видео, ему можно доверять, да, более-менее. И то, если это не склейка какая-нибудь тупорылая, да, так сказать, да, подлая, как бы, да, а вот от начала и до конца эфир. А все остальное там, типа, вот какие-то там записульки там, да, типа, там, это все не от меня, это все какие-то подонки. Кстати говоря, я не исключаю, что даже подонки могут быть с той, ну, и как бы с той стороны линии фронта. Так что не покупайтесь на эту ерунду, никаких чатов нету, так сказать, и не надо там ни с кем спорить. Вот, и вообще, как бы, займитесь делом.
Да, слушайте Вести ФМ и смотрите первое о главном еще раз в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Заявление есть и в Берлине сегодня. Там встречался глава НАТО Столтенберг с новым министром обороны Германии Писториусом. И Столтенберг заявил, вот сейчас идет пресс-конференция, цитирую, «Россия хочет полностью завладеть Украиной, но Путин не победит на поле боя». И Столтенберг говорит, что мы должны поставлять более совершенные системы вооружения Украине, чтобы ВСУ могли отражать российские атаки. По поводу поставок танков, там опять они что-то промямлили, что это там вопрос решается, но Писториус четкого «да» на поставку леопардов украинцам не сказал.
Надо сказать, что с танками, конечно, да, тут, конечно, основное внимание на танках сосредоточено, хотя... Кроме проблемы танков, одной из главных, на самом деле, проблем является поставка боеприпасов. А это именно снаряды, ракеты и все остальное. Вот с этим как раз там все в порядке. Вот. А вот внимание концентрируется на танках, это тоже важная вещь, вот. Но конкретно с танками действительно не задалось. Надо сказать, что в конечном итоге после Рамштайна вот такого однозначного понимания того, сколько и когда танков будет на Украине, нету. Нету, потому что, на самом деле, никто так особо не стремится эти танки отдавать. Да, вроде бы дадут, сколько неизвестно, а главное, неизвестно когда. Вот сегодня тоже новость пришла, что концерн «Рейнметалл», который, так сказать, собственно, производит, значит, все эти танки, говорит, что может поставить на Украину что-то такое, так сказать, 20, и потом еще 20. Вот, но при этом, в лучшем случае, это будет к концу весны, вот, а, значит, еще какая-то партия к концу года. Ну, понятно, что там 20 танков к концу весны, как бы это не то, что спасет Украину, но они будут это дело собирать. Кстати, помните, вчера мы с вами обсуждали вот эту новость о том, что Марокко якобы поставляет 20 танков Т-72Б, и я еще, значит, как-то, ну, возмущался в том плане, что, ну, и что ж такое, так сказать, да, вот там в Стокгольме Коран сжигают, Украина идет вместе с американцами, как бы, да, а вот мусульманская страна, как бы, да, Африки поставляет танки. Но вот марокканцы довольно быстро опровергли, просто это произошло уже после нашего эфира. Вот довольно быстро это дело опровергли, сказали, что это все чехи хитро попой, как бы, да, сделали, вот, что марокканцы туда отправили чехам эти танки на ремонт, вот, а они как-то их там якобы обманули, вот, что-то там, хотя я не представляю, как можно обмануть араба, но тем не менее, вот, я, по крайней мере, точно такими способностями не обладаю, вот, но тем не менее, так марокканцы утверждают, что это они их обманули, чуть ли там не без их ведома, вот, эти танки поставляют на Украину, и то хорошо, потому что, когда появилась новость о том, что Марокко поставляет эти 20 танков, тут же понеслась геополитическая трактовка, тоже к вопросу о том, никогда они торопитесь там делать выводы, да, в том числе как бы и для нас тоже это, значит, важно. А политическая трактовка такая, вот, мол, первая африканская страна, которая присоединилась к западной кампании против России. И вот давая там тоже пляски эти как бы там разводить, и в украинских СМИ в том числе, вот, значит, дослушайте до конца всегда, посмотрите контекст всегда, да, так сказать, сравните факты, и тогда делайте выводы, иногда просто надо даже сделать паузу. Но другой вопрос, что мы здесь вот на радио, там на телевидении вынуждены быстро реагировать, потому что потому что в противном случае мы не можем, там, условно говоря, там, неделю, там, год, там, полгода ждать и так далее. Но, тем не менее, что касается этих танков, да, вот Писториус с этим... С кем там? Эти фамилии же хрен выговоришь.
Столтенберг.
Да, Писториус, так сказать, фамилию еще такую себе нашел. Это самое...
Мистер Мельник, либо Хлебопек. Это из, лати... да? из латинского.
Да. А, ну все, понял, да. Так бы и сказал.
Вот, Мельников.
Да, да, Мельников там, да, или Мюллер хотя бы там, да, нам было все понятно. Вот. Ну так вот, да, действительно, пока, значит, каких-то вот прям лавины танков, армады танков Украина, видимо, в ближайшее время не получит. Вот. То есть какие-то там будут поставки, вот, бронемашины эти Брэдли там, так сказать, да, закидывают туда, да, боеприпасы, это тоже серьезная вещь, в частности, вот этот вот тоже маленький, так сказать, скандальчик, да, который на самом деле совсем не маленький. То, что Израиль, который вроде бы как говорил, что не собирается помогать Украине, но вот теперь сейчас какие-то вот таинственные 300 тысяч снарядов, которые якобы даже и не израильские, а американские. Вот якобы Израиль, значит, на своей территории их складировал, да вот он ничего не знает, да никакого он отношения к этому не имеет, это все американцы, тра-та-та. Но все равно выглядит это как-то натянуто, если честно, потому что, например, скажем, если немцы могут позволить себе даже тянуть с вот своим согласием на поставку танков, а Израиль, да, мы не знаем, там лежали какие-то 300 тысяч снарядов, хрен его знает, американские тоже, как бы, это про арабов только что сказал, ну вот тут не надо нам рассказывать про глупых евреев тоже, а мы не знаем, мы не видели, вот что там за эти, за снаряды какие-то лежали, там американцы приехали, говорят, наши снаряды забирают, там куда-то посылают, мы не в курсе, ну да, мы поверили, конечно, вам, что вы не в курсе, я думаю, что вы в курсе, да, поэтому, как бы, я думаю, что вот, может быть, действительно нам вообще озаботиться этим иранским ядерным оружием, вообще наши иранские коллеги, собственно говоря, не имеют права обладать ядерным оружием, раньше мы довольно
мы можем
говорили.
Там складировать свое ядерное оружие.
Да, может быть, мы давайте складировать свое ядерное оружие, просто складировать. Просто как бы мы вообще не при делах, да, просто вот оно там будет и все, вот, и все дела. Вот, я говорю, у нас куча вот рычагов давления, которые как нам, там, вот, может быть, наше руководство считает, что еще не время, ну, тогда вообще не ясно, а когда будет время-то? Когда будет время? А то, что, и то, что мы тянем с этими делами, да, оно просто порождает вот всевозможные такие, так сказать, разные, как бы, такую, ну, грубо говоря, непонимание там, да, и тогда вот начинает Запад проигрывать там эти самые сценарии наших поражений там и все, что с этим связано. Вот, так что вот такие дела. То есть можно об этом сказать. Когда-то мы говорили, как бы, да, что нам тоже нежелательно. И мы действительно участвовали в этой вот, значит, договоренностях по поводу Ирана и в контроле за этими вещами. Но времена меняются. Времена меняются, да. И те, с кем мы договаривались, сегодня с нами воюют. Вот, и на самом деле уже теперь мы скорее с Ираном на одной стороне, чем с теми, с кем мы договаривались, и это, мне кажется, совершенно очевидно, меняет контекст. Вот для того, чтобы всем, так сказать, стало как-то взбодрить их всех, да, вот, может быть, действительно взять и, значит, Ирану предложить помощь в ядерном оружии. Глядишь, арабский мир тоже как-то взбодрится. Саудовская Аравия там поймет, что... Ну, она, Саудовская Аравия, правда, довольно взвешенную политику старается вести, пытается, да. Это ясно, да, что это все не так просто, но, тем не менее, как некий аргумент, ну, это может иметь место быть.
Ну, как еще один аргумент. Сегодня США и Израиль начали масштабнейшие воздушные, военно-морские, наземные военные учения, чтобы, цитирую, послать сообщение Ирану и его союзникам. Там около 10 тысяч военнослужащих, сотни самолетов, бомбардировщиков, хаймерсы вот эти пресловутые и так далее. В общем, отрабатывают, показывают свою мощь, показывают Ирану. Что с ними будет, если они вдруг вот как-то еще куда-то дальше шагнут, куда не надо? И вы вспомнили там про тайные какие-то склады в Израиле, а вспомните, как болгары весь прошлый год молчали. Нет, мы вообще в Украине, вот только там слова поддержки, а потом выясняется, что чуть ли не половина боеприпасов, которые украинские военнослужащие выпустили в нас, это были боеприпасы, поставленные из Болгарии. Это не просто так вот в чемодан погрузил и вывез. Это все, я думаю, сведомо в том числе болгарского правительства.
Да, спасибо вам, братья, так сказать. Да, да. Вот они сейчас это самое, значит, все изгаляются над русской культурой. А действительно, Федор Михайлович Достоевский когда еще дал им всем определение? Мы будем проливать кровь, чтобы их освободить от чужого ига, а они нам первые нагадят в карман. И, в общем-то, так оно и происходит, потому что касается балканских народов, то если бы не Россия, жить бы вам до сих пор под турками, вот скажем так честно, да, жили бы вы до сих пор под турками, никакие там европейцы вас бы не спасли, да, и ничего бы они не сделали, потому что плевать они на это хотели, они очень неплохо себе там с этой османской портой тоже, ну, хотя и воевали тоже, да, несомненно, но точно не за вас. Вот точно не знаю. Не знаю, такая, вот такая, такая подлость историческая, такое историческое, так сказать, скотство. Я не знаю, как бы, да, как вот это вообще, ну, как-то, как-то это должно в душе как-то умещаться или не должно, да. То есть, вот, ну, еще бы ладно, например, кого, кто-то кого-то обманывал, но в истории-то с государственностью Болгарии все ясно. Там нет никаких, как бы, неоднозначных вещей. Там все вещи однозначные, да, были под османским владычеством, фактически исчезали, вымирали. И Россия, жертвуя, между прочим, кровью своих солдат и своими интересами в значительной степени, да, освободила эту территорию, дала ей государственность, по большому счету, или вернула государственность, там, как хотите, да, вот, и долгое время, как бы, да, и, вернее, так, и неоднократно защищала их, да, и вот вам, как бы, да, за все эти вещи, говорят, да, вот, говорят, а что там эту классику читать, ну, что читать, Достоевский еще в 19 веке, как бы, да, всех этих замечательных братьев-славян характеризовал, а сейчас еще одни братья тут, да, на самом деле, какая была бы у украинцев государственность, если бы они не получили ее в этих самых, в пределах Советского Союза? Никакой. Потому что ее никогда не было, как бы, да, на самом деле, никакой бы она не была. По крайней мере, она не была никогда украинской, да. Вот, вот мы дали им, все им сочинили, как бы, и эти, и Верховные Советы, значит, и этих самых разных, разные институты им понастроили, как бы, и вот они теперь, теперь, так сказать, все продали, как бы, да, и это, и позволили себе мозги вынести. Вот так вот, кусают руку дающего, как в Библии написано.
Ну и растет давление на Сербию, Сербия, естественно, упирается, но не знаю, где предел, в частности, президент Александр Вучич обратился вчера к народу, заявил, что Европа де-факто находится в состоянии войны, СВО стало причиной колоссального давления Запада на Сербию, и Вучич отметил, что Запад угрожает остановкой процесса евроинтеграции Сербии, прекращением инвестиций, санкциями и так далее, если Белград не примет условия нового франко-германского плана переговоров по Косово. То есть, как сказал Вучич, Сербию, по сути, заставляет выбирать между изоляцией и согласием на вступление Косово в ООН, и при этом он в конце уже не исключил свой уход в отставку, если это может спасти Сербию. Вот такой может быть финал.
Ну да, действительно, надо сказать честно, что сербы попали в сложную ситуацию. В общем, они держались, так сказать, до конца. Вот, но ситуация действительно для них такая непростая, как сложилась с началом, значит, вот, боевых действий на Украине. Вот, это все понятно. Другой вопрос, что все-таки тут, опять же, вопрос принципа. Да, что такое изоляция Сербии и насколько важен для нее процесс евроинтеграции? Вот тоже Евросоюз грозит остановить процесс евроинтеграции. Ну и что? Вот, а что, евроинтеграция — это, значит, счастье, что ли, да? Вот евроинтеграция — это то, ради чего вообще можно все предать. Вот, между прочим, ради евроинтеграции на Украине все и предали. Вот, то есть евроинтеграция – это, значит, какая-то такая вот возможность вкуснее есть, так сказать, и слаще спать. И ради этого можно все, что угодно подписать, от всего, что угодно отречься, вот, и все, что угодно, на все, что угодно согласиться. Ведь на самом деле, помимо там всех проблем, которые связаны с российско, так сказать, украинским конфликтом, о чем говорит Вучич? О том, что на одной чаше весов евроинтеграция, а на другой – признание Косово. Для сербов, без всякой там Украины и без всякой там России, вопрос Косово является вопросом, ну, собственной государственной истории, да, потому что на Косовом поле, вот, ну, всем известно, да, вот эти битвы, значит, за независимость Сербии, это как бы историческая, так сказать, фактически историческая колыбель, если хотите, сербской государственности. Вот сейчас надо это все признать, что это не ваше, вы к этому отношения не имеете, и санкционировать вступление Косово в ООН, то есть, ну, признать национальный позор. Это с одной стороны. А с другой стороны, что? Евроинтеграция. Что такое евроинтеграция вообще? Это о чем? Это про гей-парады, это про, так сказать, мигрантов, это про всякую эту прочую гадость. Ну, они там дают какие-то инвестиции. Ну, тоже там, что там за инвестиции? Ну, опять же, это вот в этом смысл западного мира. Значит, мы тебе деньги, а ты нам, извиняюсь за выражение, задницу подставишь. Вот что такое евроинтеграция. Вот что такое евроинтеграция, и вокруг этого, как бы, да, все эти пляски. Ну, могу сказать, сербам выбирать. Сербам выбирать, что для них важнее. Вот, собственно, и все.
Ну, а выбор какой может быть? Если Вучич, например, действительно скажет, вот я не могу решить этот вопрос, я ухожу, кто его на его место может прийти?
Вот этого я не знаю. Это, да, я, честно говоря, не настолько хорошо знаю сербскую политику, чтобы какими-то фамилиями там жонглировать. Вот. Ну, наверное, кто-нибудь да найдется. Вопрос в том, что если, например, Вучич скажет, я умываю руки, что называется, да, и ухожу, дальше как раз вот в этот процесс как раз западники включатся по полной, потому что дальше что, внеочередные выборы? Вот, и тут важно, какой конкретно кандидат... может, значит, заступить на этот пост, и, конечно, значит, и американцы, и европейцы, значит, попытаются сделать все, чтобы там найти какого-нибудь, ну, там есть свои вот эти тоже, свои эти либералы, все эти евроинтеграторы, для того, чтобы именно такого человека пропихнуть на пост президента в Белграде. То есть, ну, я просто говорю, я фамилии не знаю, но я уверен, что люди там такие есть. В конце концов, в свое время они же там устроили тоже, мы опять сербы. А когда-то вот вся эта, например, югославская, эта самая, значит, трагедия ведь началась в том числе с того, а потом сербская, с того, что они же устроили фактически цветную революцию в Белграде. Вот. И там нашлось достаточное количество сторонников. Вот они и сейчас есть, на самом деле, да? Они и сейчас там существуют, никуда они не делись. Вот у всех этих вещей. Вот. Так что ситуация, конечно, там будет непростая. Ну, ничего, как-нибудь прорвемся. Я не знаю, знаете, мы прорывались и не в таких ситуациях. Поэтому я вот лично против этого любого исторического пессимизма. Ну, все, вот если не так, то конец. Вот если не так, то все, как бы, да, я пойду застрелюсь. Но, если честно, я вот совершенно точно стреляться не собираюсь ни по какому поводу. Вот, и другим не советую. А для тех, кто считает, что это выход из ситуации, ну, знаете, уже было, мне кажется, это самое, 101 повод пойти и застрелиться, да, ко всяким разным людям, самоназначенным героям, хочешь сказать, а чего вы до этого не застрелились? Мне кажется, поводов уже было более чем достаточно. Но что-то никто не торопится. И, ну, и с другой стороны, правильно делает, да. Так что, ну, прорвемся как-нибудь. Я вот лично серьезно говорю, как бы, да, вот еще раз повторю, я вот верю в вечную Россию, что бы там ни случилось там, да, что бы там с нами ни делали, как бы, если у нас в голове, у самих, как бы, ну, вот это вот, какие-то самоубийственные уныния не это самое, не победит, то не надо себе самим накручивать тоже всевозможные билиберды на уши. Так что будем прорываться. Но то же самое касается и сербов. Это их выбор. Это их выбор. Посмотрим, как бы, насколько они готовы к этой борьбе или не готовы к борьбе.
По поводу прорываться и пессимизм свой подавить, интересное сообщение сегодня пришло на ленты информагентства. В России создали тепловизор для танков, позволяющий наблюдать более километра. Более того, якобы он уже пошел в войска, то есть наши танки, в том числе самые современные, вот устанавливаются вот эти тепловизоры. И почему объясняю? Да потому что наша бронетехника, которая сейчас оснащена вот приборами ночного видения, которые ставили до этого, она имеет, вот как написано, демаскирующие признаки и обнаруживается противником. И вот новое предприятие ростовское создало такой тепловизор, который, значит, не обнаруживается на дальнем расстоянии. В общем, будем... Если где-то леопард высунется, мы его обнаружим и грохнем. Ну, вот захотим, сделаем же, правильно? Вот
да,
мы все говорили, что...
Да, захотим, сделаем.
Если без раскачки, то можем все сделать.
Не, мы можем все сделать, только это все надо было сделать заранее. Вот в чем дело. Сейчас говорят, а вот мы можем это, а вот мы можем это. Новость хорошая. Вот, но на самом деле вопрос, а чего вы раньше не могли? А раньше, что называется, не было команды. Без команды надо делать, значит, да? Вот, или смотреть, так сказать, более стратегический взгляд даже в будущее, вот, а не рассчитывать на легкие победы, как бы, откуда они должны были взяться, эти легкие победы. Не знаю, я говорю, я уже здесь говорил, мне кажется, нас Крым разбаловал. Особенно тот миф, который мы тоже сами себе про него, значит, сочинили. Как там все, так сказать, блестяще и замечательно получалось. Хотя там тоже получалось не так уж и просто. Вот, нам, как бы, был один там подарок судьбы, как бы мы вот это самое решили, что и дальше так будет все время. Это что, Новый год, что ли, там Дед Мороз с подарками? То есть работать надо, как бы, да, и все возможно. Кстати, что касается вот этих вот тепловизионных признаков, да, я вот слышал, что тоже создано в том числе, значит, специальное укрытие, которое вот делается у нас тоже в Таганроге, по-моему, да, которые полностью изолируют и делают невидимые объекты для тепловизоров, там, да, они такое маскировочная окраска, а под ней как бы с пропиткой и толстый войлок, вот, и, в принципе, там можно... Это, конечно, не для танков, вот, но для танков там тоже такие сетки какие-то делаются, вот, а для, скажем, там, ну, палаток, там, укрытий и так далее. То есть все делается, было бы желание, дайте людям, как бы, команду, помогите им, как бы, немного, и тут, на самом деле, талантов-то более чем достаточно, вот. А про леопарды, ну, леопарды разные бывают. Леопарды последней модификации, это действительно, как говорят специалисты, неплохие танки. Те леопарды, которые, ну, устаревшие уже, ну, в общем, военные говорят, что это не панацея, как бы, да, то есть, грубо говоря, но их бьет даже старое советское вооружение. Вот у них масса проблем, масса недостатков, их чтобы привести в чувство, да, надо очень немало потрудиться.
Сейчас короткие новости. Сергей Михеев, «Железная логика», телеграм-канал Сергей Александрович, «Железная логика», наш телеграм-канал «Вести ФМ+». Еще раз напомню, не переключайтесь. 12:34 в Москве, в студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Это «Железная логика», телеграм-канал Сергея Александровича «Железная логика», наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И еще раз напомню, идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Ниже под видео, под прямым эфиром ссылки на самые актуальные, скажем так, присутствие Сергея Александровича и наше в соцсетях, либо в мессенджерах. Ну и в новостях в наших прозвучало сообщение, которое подтверждает ваш тезис. Вы про марокканские танки говорили, подтверждает ваш тезис, что нужно сначала дождаться все-таки разъяснений. Хотя вот мы работаем в оперативном режиме, нам это сложнее сделать. Говорилось в новостях о том, что вот механизм резервирования времени переезда, проезда через границу России не касается легкового транспорта. Эта новость, надо сказать, с утра наделала много шума среди автомобилистов, потому что не было уточнения, кому, как и каким образом, скажем так, бронировать время, место и дату проезда, если человек хочет выехать, например, в Грузию через Верхний Ларс, либо там в Узбекистан, либо, может быть, каким-то путем в какую-то европейскую страну. Было сказано, что просто автомобили. Человек должен будет через электронный сервис определить, что я буду вот в этой точке, на этом переходе, в это время, в это число, в это время, значит, встречайте меня. Если документы, какой-то пакет документов надо будет предоставлять, пакет, значит, если неправильно собран, машину развернут. Вот сейчас только что было разъяснение автора вот этого законопроекта, господина Москвичева, что это касается только грузового транспорта. Мы все прекрасно знаем, что иногда скапливаются многокилометровые очереди, как раз вот из-за некой неразберихи, как считают у нас в Госдуме, но скапливаются они, по мнению самих водителей, из-за достаточно пристального, чрезмерно пристального досмотра таможенников стран, откуда мы, сопредельных стран, скажем так. Ну, а новость, которая уже прокомментирована и законодателями, касается декларации доходов и имущества депутатов Госдумы. В этом году они смогут скрыть от россиян, значит, что они заработали, что у них во владении и так далее. Прежде декларации выкладывали в апреле для всеобщего доступа. Но теперь будут публиковать только статистическую информацию. Сколько деклараций было подано, сколько не подано, сколько деклараций поданы с нарушениями. И вот депутат Крашенинников разъяснил, почему, значит, теперь не будут показывать, сколько заработали наши избранные люди в Госдуму, там на других уровнях. Он объясняет, что из-за этих деклараций бизнесмены и общественники перестали избираться в представительные органы. Вот, они могут принести большую пользу, но им, бизнесменам и общественникам, не нравится, что надо возиться с оформлением и подачей вот этих самых деклараций. Но кто-то говорит, он просто не хочет показывать свои доходы. Разные причины, поэтому та практика, которая была до этого, когда все там в апреле начинали перебирать, кто сколько там, насколько увеличилось состояние, вот все, теперь просто общая статистика.
Насчет машин хотел сказать, в общем, а что трудно было в том, чтобы сразу сказать про грузовой транспорт? Какие проблемы?
Вот.
Слишком длинное предложение,
да,
что ли?
Просто надо было, автомобиль, да. Надо было добавить грузовой автомобиль.
Да. Но я понимаю, что это сложность. Для этого надо дождаться, так сказать, какого-то бучи там, да, среди людей, там какие-то непонимания. Вот так просто на пустом месте иногда из-за халатности, иногда из-за непрофессионализма или невнимания рождаются какие-то скандальные темы, которые все, они понеслись, полетели, как бы, да, ну а надо было там всего-навсего запятую поставить в том месте, в каком надо поставить, там, и больше ничего. Вот, хотя, не знаю, может быть, сначала, так сказать, планировалось это и в отношении легковых автомобилей, а потом решили, что нет, раз так все это, раз все так спрашивают, то, значит, скажем, что пусть это будут только грузовые. Потому что, мне кажется, это только усложнило бы ситуацию. Но что касается декларации, ну, я не знаю, тут такая штука. Понятно, что это решение, так сказать, такое двоякое. Вот, с одной стороны, вот якобы там какие-то, значит, все там, никто не хочет идти в депутаты. Никто не хочет идти в депутаты, потому что декларация, мне кажется, это, мягко говоря, так сказать, не вполне так, да, вот, потому что обычно как бы выстраиваются как раз очереди всевозможные, да, это первое, а второе, ну, будут вопросы, да, что называется, так сказать, почему одни должны там это показывать, другие не должны показывать, почему, так сказать, у одних должно быть все прозрачно, у других непрозрачно, но и 100% обязательно навлекут на себя граждане-депутаты, вот, гнев тех, кто считает, что так вот, значит, скрывается коррупция или что-нибудь в этом роде. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну да, вот это бесконечное обсуждение, да, и всех этих доходов, бесконечное, так сказать, вот копание, значит, в чужих бумажках, оно порождает тоже разного рода всякие там скандалы и прочее. Вопрос только в том, что просто, ну, для контролирующих органов это было все прозрачно, ну, а так, не знаю. Ну, да, это в любом случае будет двоякое решение. Кстати, вот 100% оно сейчас поднимет определенную волну, ажиотаж, ну, и точно совершенно будут закидывать свои тезисы и за границы. Та оппозиция, которая там сидит и все там борется с коррупцией, в том числе даже оттуда. Вот, все борется, никак ее не поборет. И будет рассказывать, что вот, например, это вот неправильно. Вот, ну, не знаю, посмотрим там, да, как это будет работать.
Ну, мне кажется, тоже особого какого-то трагизма не надо делать из этой истории, поскольку действительно, ну, до этого не раскрывали. Потом ввели, что нужно, значит, показывать, кто сколько заработал. Но это было все на уровне такого больше бытового обсуждения, как вы правильно сказали. Контролирующие органы, если надо было найти какой-то изъян, какое-то нарушение закона, они бы это сделали тихо, без пыли, без шума, ну, да, предъявили бы претензии. Если бы там масштабы какой-то, ну, предположим, да, коррупции достаточно серьезные, могли исключить из партии и выгнать из Госдумы со всеми вытекающими уголовными последствиями. А там ковыряться в чужом белье, считать, кто сколько там копеек, либо рублей, либо сотен тысяч, либо миллионов заработал за год, либо потерял, ну, тоже занятие так себе. С другой стороны, там тоже имущество, те же доходы можно распределить между своими родственниками, если есть какие-то схемы коррупционные, ничего это не мешает сделать. Поэтому, ну, решили, тем более, что тренд такой, если вспомним, то и нашим крупным госкомпаниям разрешили не раскрывать свою отчетность, поскольку это, ну, скажем так, в том числе и обход неких западных санкций. Другая большая история. Напомнил Центробанк о себе, напомнил, в каком ключе, сказал, что совсем скоро в Госдуму поступит закон о самозапрете на получение кредитов. Вот, прошел якобы этот документ межведомственное согласование. О нем, кстати, говорили ровно 6 месяцев назад, полгода назад. Суть в чем, что гражданин, чтобы на него не навесили какой-то левый кредит, мошенники, либо кто там, либо там знакомые, друзья по незнанию, родственники, значит, ставят на портале госуслуги галочку, будет такое окошко с галочкой, я, значит, запрещаю оформлять на себя там любой кредит, неважно где, в банке, в микрофинансовой организации. Вот такой самозапрет, он автоматически будет отражаться в бюро кредитных историй, куда, в свою очередь, обращаются кредитные организации, когда там кто-то подает заявку на кредит. Они, значит, видят, ага, на этого человека хотят навесить там 10 тысяч рублей либо 10 миллионов, а он, значит, сам себе запретил. Даже если в случае все-таки такой кредит будет оформлен, гражданин, на которого навесили этот кредит, сможет не платить. То есть это будет уже за счет выплаты за счет того, кто выдал кредит. Банк либо микрофинансовая организация. Очень хорошая история, вот, но понятно, что в первую очередь, да, вот мошенники звонят. Другой вопрос, что никак не закрывается тема, когда человек вот под воздействием уговоров идет сам, снимает деньги в банкомате либо в банке, отдает мошенникам. С другой стороны, тот же аккаунт на госуслугах мошенники могут взломать, снять этот самозапрет, жертва сама сразу не узнает. В общем, много сложностей и много, я думаю, что есть еще над чем поработать.
Ну да, предлагаю запретить кредиты как таковые. Вот, тогда не будет никаких проблем вообще. Вот. Но я думаю, что это невозможно, да, в связи с убеждением, что банковская система является кровеносной системой экономики, если и без кредитов вообще жизнь невозможна. Ну, тут таких абсолютных же этих стопроцентных рецептов от мошенничества и обмана их просто не существует. С одной стороны, как бы, да, это хорошо, потому что вы знаете, что никто, ни мошенник, ни какой-нибудь там, не знаю, недобросовестный родственник, там, пьянчушка или что-нибудь в этом роде не оформит на вас кредит, и я думаю, что это правильная история, это должно быть, вот, это совершенно точно, да, человек как-то каким-то образом от этого дела должен быть застрахован, но это, конечно, только решает там часть проблем, какой-то, так сказать, спектр там проблем, которые есть, да, он решается таким образом, вот, а что касается там возможности взлома аккаунтов там и все такое прочее, ну, здесь вопрос, опять же, в компьютерной безопасности, вопрос там в верификации этого решения, там, ну, условно говоря, там, не знаю, там, через там электронную подпись или там через смски на телефонах и так далее, и так далее. Но ясное дело, что это, и это, я думаю, что нужно делать, но ясное дело, что это не спасет от, вот, грубо говоря, разводов всевозможных, да, то есть если человека просто-напросто обманули, вот, и заставили это сделать, как бы, да, заставили взять кредит, тут это не спасет. Но я, кстати, считаю, что все равно, как бы, это важно.
Да, сейчас буквально через секунду продолжим.
Вести ФМ.
Считаю, что это важно. Почему? Вот, например, довольно много случаев, когда, значит, разных пожилых людей, когда они подписывают какие-нибудь договоры, их просто обманывают, потому что в договорах написано, там, что оформляется кредит, условно говоря, они пришли там в клинику, да, там зуб полечить, там, или я не знаю еще что там, все равно что, да, вот. А им говорят, вот подпишите-ка, так сказать, здесь этот самый договорчик. Понятно, что никто эти договоры не читает, там вот на несколько страниц мелкого текста. Значит, там где-то внизу написано, что я, как бы это, грубо говоря, там сказать, в счет оплаты беру кредит. Да? Вот я думаю, и многие таких случаев, там, ну, тысячи, если не десятки тысяч, да, вот, и там люди, которые, ну, просто вообще не это самое, нежданно-негаданно вдруг становятся должниками. Вот мне кажется, что вот частично, по крайней мере, от таких проблем вот эта мера может защитить. Когда даже если вы подписали какую-то бумажку, но у вас, например, скажем, стоит блок, да, там где-то в госуслугах, если этот блок в госуслугах вам поможет избежать их последствий, или, по крайней мере, забьет тревогу, скажет, грубо говоря, по крайней мере, запросит подтверждение, например, условно говоря, это точно вы, вот у вас стоит галочка, что вы отказываетесь от кредитов, а вот вы подписали бумажку с кредитом, вы точно это сделали, да, и человек задумается и скажет, нет, я этого не делал. Я думаю, что в большом количестве случаев, в тысячах случаев, как бы это может спасти людей, поэтому вот, значит, редкая ситуация, когда придется похвалить Центробанк. Вот застревает в горле буквально, да, это похвала, самому тошно, да, одеваться некуда, приходится похвалить.
Но пока еще это разработка, пока еще не одобрена, но так или иначе, я думаю, уже в такой высокой степени готовности. А по поводу самозапретов, вспомним, что уже не первый год работает запрет на сделки с недвижимостью, то есть... Можно было раньше, сейчас, наверное, дистанционно, можно было раньше прийти в МФЦ, написать заявление, что я вот владелец вот этой квартиры, без моего личного присутствия никакие сделки, отчуждения, там, доли, дробления, продажи не проводить. И эта мера работает. У кого там такие сложные взаимоотношения, в том числе и с родственниками, пользуются этой мерой и тем самым себя ограничивают от того, чтобы в один прекрасный день не прийти, а у тебя замки уже в двери чужие, там чужие люди живут и так далее. Говорят, до свидания. Кстати, названы самые финансово грамотные города России. Аналитики Сбера опросили граждан и определили, что, например, в Хабаровске 9 из 10 жителей умеют вести личный бюджет. То есть 9 из 10.
Как это не определяют?
Вот опрос был у них. Видимо, обзванивали. Да, вам звонят из Сбербанка.
Вы финансово грамотные. Вы умеете вести?
Да, я умею. Сообщите пин-код.
Да.
На обратной стороне у вас написано. В Челябинске на раз вычисляют мошенников, а оренбуржцы отличились умением копить деньги. В общем, в абсолютном зачете на первом месте по финансовой грамотности Волгоград, за ним идут Пермь, Ульяновск и Новокузнецк. Отмечу, что Москвы и Петербурга в десятке самых финансово грамотных городов нет. Угу. Вот так. То есть деньги делаются в столицах, а тратят с умом в Волгограде. Ну, вообще, действительно, честно говоря, не знаю, каков был опрос, потому что, ну, для меня сложно представить, чтобы 90% жителей Хабаровска действительно как-то вот составляли личный бюджет. Хотя, может быть, ну, доходы вынуждают считать.
Ну, все расписывают. Меньше, поэтому и составляют. Вот. Меньше денег, поэтому как бы лучше считаешь. Вот. Больше денег, когда, так сказать, когда их девать некуда, тогда...
Ну, а в Москве, в Питере не считают.
В Москве, в Питере не считают. Хотя мне тогда, вот, я думаю, что Москва, Питер не ходят в десятку, но они не на последнем месте. А кто что на последнем месте? Тоже, я думаю, не самые богатые регионы. Вот, совершенно точно. Вот. Ну, да, вообще, как бы это, несомненно, важно, да, уметь распорядиться своими финансами, в том числе, чтобы не залезать в эти долги. Но вот еще раз вспомню, тут вспоминал как-то раз уже, да, еще раз вспомню про вот советские, да и досоветские практики, да, всевозможных сообществ, товариществ, организаций, которые предоставляли своим членам возможность брать деньги взаймы без процентов. Вообще, так на всякий случай, кто не в курсе, ростовщичество, да, и процент осуждается, значит, всеми, так сказать, тремя мировыми религиями. Вот, осуждается. Вот как нехорошее дело. Как нехорошее дело. Вот. И лучше бы, так сказать, этим не заниматься. Но, тем не менее, вот мы живем в историческую эпоху, когда на этом выстроилась вся экономика. Но, на самом деле, вот у нас говорят там об исламском банкинге, да, так сказать, что есть вот, значит, исламский банкинг, когда ты в одном месте взял, там в другом вернул. Но это существует, и в мусульманских странах это развито. Но это не их изобретение, могу вам сказать, что подобные практики имели место быть и в России, и в Советском Союзе, еще до, значит, всех вот этих вот современных, как бы, да, живодерских времен. Вот, когда можно было в рамках некого сообщества или там кооператива, или еще чего-то занимать деньги без процентов, просто в рассрочку. В частности, в советское время, как бы, да, были на больших предприятиях кассы взаимопомощи, так называемые, да, куда ты мог пойти и написать заявление, что я готов участвовать в кассе взаимопомощи. У тебя в связи с этим из зарплаты каждый раз, там, каждый месяц вычитали, там, ну, какую-то очень символическую сумму. Если это большая организация, то из этой суммы там складывался некий, так сказать, банк, что называется, да, как бы, то некий, так сказать, некая, это достаточно большая сумма. И в случае проблемы человек приходил, ему экстренно надо. Человек приходил туда, писал заявление и мог получить деньги просто взаймы от той организации, в которой он работает. Да? То есть просто там определялась сумма, там, грубо говоря, на которую там не то, что я пришел там, и сколько захотел взял, но какую-то сумму ты мог получить вот, на определенный срок, без процентов, да, просто в рассрочку. Дальше как бы ты ее возвращал. Причем, когда ты уходил из этой организации, например, увольнялся, ты имел право забрать те деньги, которые ты перечислял в кассу взаимопомощи там все эти годы. Вот. То есть ты, грубо говоря, если ты не брал взаймы, да, ты просто забирал эти деньги себе. Я считаю, что эта практика очень неплохая. Другой вопрос, что это возможно только в условиях там крупных организаций. Например, если у вас там, условно говоря, на вашей фирме там работает 10 человек, то у вас это, ну, будет проблемы. Но почему это не сделать, особенно в какие-то такие не очень, так сказать, простые времена? Я считаю, что вот эти все практики надо было повытаскивать. Понятно, что банкиры будут крайне против, они вообще против всех этих вещей. Вот у нас даже этот исламский банкинг, я знаю, там с большим скрипом пытается продвинуть в качестве экспериментального пилотного проекта там в ряде там условно исторически мусульманских регионов. Это очень там тяжело получается, да? А вот, но вообще-то, а почему нет? А почему, собственно говоря, и нет?
Вклинюсь, Сергей Александрович, почему нет? Потому что, если мы вспомним советские годы, «Жигули» как стоили 5000 рублей, так они через 10 лет, когда подходила очередь на эти «Жигули», они стоили 5000 рублей. Сейчас у нас те же машины, даже в долларах, они в полтора, в два раза подорожали.
Согласен, да, но там смысл был не такой. Там, ну, во-первых, и за 10 лет и «Жигули» дорожали, как бы бывали и такие случаи, да. Вот, но там был смысл не такой. Ты просто брал сумму. Вот, грубо говоря, там в ряде случаев надо было объяснять, там, да, или писать, но ты не брал ее подо что-то. Там, опять же, когда люди брали эти деньги, но чаще всего, конечно, это не касалось покупки машин, естественно, да. То есть, надо, да, с другой стороны, надо признать, что, да, в основном люди брали эти деньги в тяжелых жизненных ситуациях. Но я вам должен сказать, что у нас самая страдающая категория заемщиков — это не те, кто на машины деньги берет. Это те, кто берет деньги на проживание. Те, кому не хватает на насущные нужды. Те, кому не хватает денег до зарплаты дотянуть. Вот в этих случаях кассы взаимопомощи серьезно спасали. А, конечно, там это речь не шла там, о кооперативных квартирах, там, автомобилях и так далее.
Ну, еще есть полминутки по поводу этих рейтингов. Москва не вошла в топ-10 самых финансово развитых городов, но вошла в топ-5 городов России для жизни на пенсии. На первом месте Сочи, потом Санкт-Петербург, Анапа, в общем, Москва в пятерке. Главный критерий – комфортный климат и благоустроенность города. Вот такие выводы делает...
Климат у нас так себе, честно говоря, но благоустроенность города неплохая, да.
Благоустроенность неплохая.
Последние годы.
На этой оптимистической ноте заканчиваем. Сергей Михеев, «Железная логика». Всего доброго.